В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем программу «Умные парни». Константин Затулин к нам пришел, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, спецпредставитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства. Здравствуйте, Константин Федорович.
Здравствуйте.
Нас можно смотреть в YouTube-канале, в Telegram-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. И начнем мы, естественно, с встречи, наверное, в Эр-Рияде, действительно, которая была. США и Россия не обсуждали, как говорят, территориальные вопросы снятия санкций в Эр-Рияде. У встречи была другая цель, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Сейчас активно обсуждается, что будет телефонный, соответственно, возможно, разговор между Владимиром Путиным, Си Цзиньпинем и Дональдом Трампом, плюс еще обсуждается возможность встречи Путина и Трампа. Ну, то есть можно говорить действительно о том, что ситуация сдвинулась с мертвой точки и нас ждет какое-то урегулирование или нет?
Да, конечно. Можно и нужно говорить о том, что ситуация действительно меняется. Мы вошли в новый этап, входим в новый этап взаимоотношений Соединенными Штатами в результате прихода новой администрации и нашей доброй воли к этому. Конечно, встреча в Эр-Рияде всеми комментировалась как попытка обсуждения войны на Украине. И действительно, я уверен, что это занимало большое место в ходе самой встречи. Я просто это знаю. Но само по себе проведение переговоров было необходимо для того, чтобы сломать лед, который возник в результате вот нескольких лет конфронтации по инициативе самих Соединенных Штатов, администрации Байдена. И с этой точки зрения ревность, истерики по поводу того, что там не оказалось Европы, там не оказалось Зеленского, который клацал зубами рядом, находясь в Турции, но так и не поехал в Саудовскую Аравию. Ну, просто лишний раз доказывает, с каким западным миром мы сталкиваемся, с кем мы вынуждены сосуществовать. Конечно же, смешно представить себе, что России и Соединенным Штатам, как прежде Советскому Союзу и Соединенным Штатам, нужны какие-то посредники для того, чтобы обсуждать мировые проблемы. Да, конечно, украинский кризис является важной, можно сказать, стал мировой проблемой, но это не единственная проблема в мире. Есть ситуация на Ближнем Востоке, есть просто вопрос взаимоотношений дипломатических, в том числе между Россией и США, которые опустились до самого низкого уровня. Это, пожалуй, самое, ну, очевидное и простое, с чего решили начать. У нас нет посла России на данный момент в Соединенных Штатах. Угу. У Соединенных Штатов заявлено желание поменять действующего посла или послиху, которая находится у нас здесь. Я знаю это точно, что 1 ноября администрация Байдена за несколько дней до выборов, не знаю по какой причине, или для того, чтобы связать руки будущей администрации в этом вопросе, или слишком самоуверенная в вопросе о том, кто победит на выборах, Харрис или Трамп, она заслала документы на нового посла Соединенных Штатов в России, и ему 12 декабря был дан агреман, но он так здесь и не появился. Кандидатура Байдена на пост посла Российской Федерации — это нынешний спецпредставитель США по ливийскому кризису, бывший посол в Ливии, в Узбекистане и так далее. Первое время возникло впечатление, что новая администрация не будет против именно этой кандидатуры, уже получившей с нашей стороны подтверждение, Но теперь становится ясным, что на этот пост они хотят прислать другого человека. Со своей стороны, мы 22 декабря заслали документы для получения разрешения на, ну, агримана, как в таких случаях говорят, на российского представителя, посла Российской Федерации. В этом качестве предложен руководитель нашего департамента Североатлантического, который ведет отношения с США, Канадой, Великобританией, Александр Дорчиев, бывший посол Российской Федерации в Канаде. И он, собственно, ждет с 22 декабря вот этого самого агримана и затягивает это дело американская сторона, потому что она не определилась окончательно со своим собственным послом. Я думаю, что это в скором времени будет решено, и мы обменяемся послами, и тогда задышат посольства, которые, как сказал Путин, сегодня одни уборщицы там работают.
Константин Федорович, есть ли, как бы, насколько справедлив тезис, что Трамп, понятно, он там не пророссийский политик, он про свое, но для России с приходом Трампа открывается окно возможностей урегулировать историю в Европе?
У России, конечно, открывается возможность, во-первых, наладить нормальные, не значит союзнические, понятное дело, у нас разные интересы, отношения с Соединенными Штатами, хотя бы вернуться, о чем только что вспоминал новый госсекретарь Рубио, к временам, когда, несмотря на всякую конфронтацию, конкуренцию, существовали каналы связи, они действовали, мы обменивались представлением о том, что надо, кому, каковы наши интересы. Это просто необходимо для того, чтобы мир, не только мы, жили спокойно. Две крупнейшие ядерные державы. И вот эти вот все рыдания, там, Зеленского или еще кого-то, что его туда не позвали, ну, конечно, пустите в дуньку в Европу, это было тезисом всегда со стороны многих уроженцев Малоруссии, начиная вот с Дуньки Утренева, если помните, Любовь Яровая, пустите дуньку в Европу. Точно так же и Зеленский сегодня вот демонстрирует не самый лучший стиль, когда устраивает по этому поводу истерики, и ему в этом смысле ассистируют представители Европы, огорошенные тем, что все, что они подозревали, а именно то, что вся их возня вокруг Америки и желание, значит, отличиться на почве борьбы с Россией, она сегодня сменяется разочарованием в позиции американской администрации, которая не хочет таскать каштаны из огня для этой Европы или для этой Украины.
У европейцев есть ли какие-то действенные механизмы для того, чтобы попытаться или переубедить Трампа, или, наоборот, воспрепятствовать решимости Трампа урегулировать украинский конфликт?
Ну, во-первых, хочу сказать, что Европа не является единой. Если вот после встречи в Риаде мы уже можем говорить, что коллективный Запад как коллектив дал трещину, то в самой Европе эти трещины пробежали уже давно. Мы знаем о отдельной позиции Венгрии, отдельной позиции Словакии. Мы видим теперь, что страны Южной Европы, судя по тому, что заявляли их руководители Испании, Италии, по итогам вот этого срочного совещания у Макрона, он успел провести за эту неделю целых два таких совещания. То есть лихорадочно часть этой Европы ищет возможностей, ну, как-то консолидироваться для того, чтобы на равных говорить с Соединенными Штатами. Проблема в том, что ни разу за все время после Второй мировой войны они на равных с Соединенными Штатами на один уровень с ними в разговоре так и не вышли. Для того, чтобы быть на равных, не надо было быть реципиентами плана Маршалла, который эту всю Европу после войны поднимал, как на дрожжах на американских деньгах. Не надо было фактически становиться в кильватер Соединенным Штатам при создании военно-политического альянса
НАТО. Но это было удобно.
Но им это было удобно, они в тот момент как бы были озабочены другим, а вот сегодня приходит такой момент, ну, если хотите, расплаты за свою собственную несамостоятельность. Значит, то, что сейчас происходит, ну, с одной стороны, анекдотично, конечно, когда там Макрон или, допустим, Стармер устраивают бунт на коленях, вплоть до деталей. Вот мне вот очень интересно, почему на первую встречу, которую срочно созвал по итогам Мюнхенской конференции Макрон в понедельник у себя, он пригласил, например, Данию. Ну, пригласил...
Из-за Гренландии, наверное.
Да, да, вот понимаете, это же читается совершенно. Дания там оказалась только по одной причине, что Данию нужно было пригласить, потому что в Дании возникли неровные отношения из-за Гренландии с этой администрацией Трампа, и надо, чтобы она была услышана на этой встрече. На это обиделись, как известно, другие буржуинские дети, там, Румынии всякие, Чехии и так далее, поэтому пришлось провести еще второй такой саммит у Макрона, но результаты что первого, что второго, по-моему, очень относительные. Как мы знаем, Макрон и Стармер собираются сейчас в Вашингтон для того, чтобы разговаривать
с Трампом.
Видимо, они хотели получить поддержку с тем, чтобы заявлять не просто свою позицию, а позицию как бы от Объединенной Европы. Макрон во всяком случае на это претендует. Само по себе это тоже выглядит анекдотично, потому что Макрон у себя в стране не может разобраться. Его правительство балансирует на грани отставки, не первое уже правительство. Он проиграл все последние выборы, которые были, но он при этом хорохорится, потому что он как бы... смотрит на себя в зеркало и видит там Наполеона, видит там Деголя и так далее. Надо видеть Макрона.
А европейцев не пригласили за стол, потому что вот у них такая позиция непоколебимая, только мир с Украиной, Россия должна быть слабой, ну и более ничего, такое сектантское немножечко отношение к происходящему. Или же по каким-то другим причинам?
Ну, европейцев не пригласили по целому ряду причин. Во-первых, трудно вообще налаживать отношения, если... вы злоумышленника приглашаете обсуждать, как бороться с воровством, как вообще сократить преступность и так далее. Он всегда будет создавать вам помехи. Вот они, собственно говоря, на любой такой встрече, на данном этапе, эти лидеры Европы, если говорить о Макроне, о Стармере и даже о Шольце, они способны только создавать помехи. И быстро продвинуться в урегулировании с ними вряд ли возможно. Давайте будем загибать пальцы. Я вот как раз, выступая на телевидении, еще раз прошелся по всем историям, связанным с вмешательством Европы в украинский кризис. 2014 год. Министры иностранных дел Польши, Германии и Франции ставят подписи под соглашением о выходе из кризиса на Украине, и на следующий день происходит на Майдане переворот, и они, набрав рот воды, тут же торопятся его признать. Ну, между прочим, один из этих министров по-прежнему министр Сигорский в Польше, другой министр стал президентом Федеративной Республики Германии, Штайнмайер. Ну, как бы вопрос, можно ли доверять такого рода посредникам? Продолжаем. Минские соглашения приглашены в качестве честных маклеров президент Олланд из Франции, Агнеса Меркель из...
Германии.
Да, из Федеративной Республики Германии. Ставят свои подписи под Минскими соглашениями, первым и вторым. И через несколько лет, когда конъюнктура изменилась, когда уже обострились отношения наши после начала специальной военной операции со всей Европой, когда в моду вошла русофобия, они тут же, как по команде, начинают делать признание, что они с самого начала не собирались никакому миру призывать, что они с самого начала думали только о паузе для того, чтобы Украина могла восстановиться, довооружиться и противостоять. Я лично считаю, что они сами на себя клевещут, потому что они просто в тот момент полагали, что это соглашение выгодно Украине, оно же предполагало возвращение Донецка и Луганск, они просто недооценивали глубину вот упертости украинской элиты, которая предпочла идти по пути конфронтации вместо того, чтобы идти по пути умиротворения.
Возникает тогда вопрос, Константин Федорович, вот пришел Дональд Трамп, вроде бы какое-то здравое уже зерно появилось.
Мы еще не забыли с вами сказать о Джонсоне, который поставил точку в стамбульских переговорах.
Совершенно верно, да.
Тоже Европа.
А возникает вопрос, перед Россией сейчас, перед руководством России очень сложная задача каким-то образом урегулировать эту ситуацию так, чтобы это тоже не было какой-то паузой и не перешло по наследству детям и внукам с еще большими последствиями. Трамп, хорошо, там, на 4 года, допустим, но где гарантия, что, и самое главное, кому можно будет поверить, когда будут достигнуты какие-то договоренности? Кто будет гарантом того, что эта бумага будет действовать?
Первое, что я хотел бы сказать, конечно, существуют расхождения, они очевидны, между нашим подходом к к мирному урегулированию и подходом, который в данном случае демонстрирует, насколько можно понять, администрация Трампа. В чем они состоят? Первое требование, желание Трампа как можно быстрее продемонстрировать, что после его вмешательства прекратилась война. То есть просто-напросто перестали стрелять. Прекращение огня. Угу. Мы помним, что этот вариант был использован в свое время в Корее. И вот после этого, с момента этого прекращения, дело не сдвинулось с мертвой точки. Режим сегодняшней взаимоотношений между Южной и Северной Кореей – режим прекращения огня. Но никакого мирного договора нет. Значит, конечно, это популярный тезис, потому что прекращать стрелять – значит прекращать убивать. Но вопрос-то заключается в том, и об этом сказал Путин в своем первом телефонном разговоре с Трампом, что мы заинтересованы устранить первопричины. Мы заинтересованы установить первопричины этого конфликта. И возвращаемся к тому, какие цели были заявлены в свое время в начале спецоперации президентом Путиным. Значит, вопрос, в состоянии ли мы быть уверенными, что после этого будущего, будущей договоренности волшебной, мы можем вообще провести разоружение, ограничение вооружений, перестать думать о том, что может быть какая-то проблема с Украиной, и жить совершенно спокойно, безмятежно. Я уверен, что если мы будем на этом настаивать сами, мы очень сильно ошибемся. Мы на самом деле просто переходим в этом случае в другую фазу борьбы за те же цели на Украине, мирную фазу, не военную. Потому что я убежден, мнение, что Украина прекратит свое существование вообще, которое высказывалось у нас некоторыми горячими головами в начале спецоперации, оно не реализовалось на практике и не реализуется. Значит, она, эта Украина, останется.
В каком-то виде.
Она в каком-то виде, в какой-то территориальном составе останется, и, значит, надо будет думать о том, как выстраивать отношения. Угу. Надо будет бороться на этой Украине за права русского человека, за русский язык, за русскую православную церковь. Бороться за демократию на Украине уже сейчас. В этом мы, кстати, как вы заметили, сходимся с американцами, потому что они требуют перевыборов, нынешняя администрация Зеленского. И мы говорим о том, что с этим президентом в таких условиях подписывать прочные договоренности, вообще что-либо подписывать и верить в эти договоренности не приходится.
Но для Украины, мне кажется, с завершением, допустим, хотя бы с прекращением огня, все равно темные времена не заканчиваются.
Конечно, нет.
Криминальные группировки, разборки среди олигархов. То есть вот эта классическая схема, она будет снова и снова воспроизводиться.
Конечно, конечно, ничего не заканчивается. В этом смысле мы просто, да, мы вздохнем с облегчением, потому что, надеюсь, прекратятся жертвы. Но это не значит, что мы должны будем забыть о существовании Украины, не волноваться по этому поводу. Мы должны будем все время за этим следить. И вообще я хочу сказать, в мире, в котором мы живем, нельзя расслабляться ни на одну минуту. Вот. Одно дело, конечно, быть бдительными, но при этом удерживаться от военных действий и поводов там, не создавать самим и самим не вступать в них. А другое дело, конечно, приходится воевать, потому что ничего другого не остается. Но при этом хочу заметить, конечно, есть уже некие признаки, они уже известны, о чем заговаривает американская администрация, когда дело касается Украины, когда дело касается выхода из кризиса. Ну вот про прекращение огня как условие я сказал. Значит, это условие как бы двойственное. С одной стороны, вроде бы неплохо, но с другой стороны, понятно, что если Украина не готова ни на что другое, кроме прекращения огня, то это нас не может устроить. Второе обстоятельство. Значит, позиция американской администрации по территориальному вопросу. Она заявлена какой-то форме. Это не обсуждалось в Эр-Рияде, но это публично заявлено о том, что, ну, нереалистично требовать того, чтобы Россия ушла с тех территорий, которые сегодня под ее контролем. Россия с них не уйдет. Я при этом должен сказать, что с нашей стороны было бы нереалистично полагать, что мы сможем что-то получить в подарок к тому, что мы уже сумели отвоевать. Угу. Этого, скорее всего, не произойдет, как бы нам ни хотелось. Мне бы хотелось большего, но, как говорят, лучшее — враг хорошего. Теперь дальше. Что еще говорят американцы? Они говорят устами Трампа, что мы не ждем Украину в НАТО. Замечательно. Мы тоже с этим согласны, мы об этом говорили. Но теперь в этой ситуации Европа пытается войти в Украину с другого заднего хода. Говорит, мы пошлем миротворческий контингент. Да. То есть мы в НАТО Украину вроде бы не пустим, потому что против США, против еще целый ряд стран. Но мы пошлем туда войска и устроим там базы. Ну а какая нам разница, как это будет называться, если там будут иностранные войска? Будет это НАТО или нет? Вопрос о членстве в НАТО для Украины – это вопрос обязательств НАТО перед Украиной. И можно понять НАТО, которое не хочет вообще никаких обязательств.
Но хочет, чтобы Но Украина так, продолжала быть дубиной.
Как сказал Зеленский, мы выстроим НАТО внутри Украины. Вот это нас никоим образом устроить не может.
А защита русского языка? То есть вы думаете, что хорошо, допустим, будут какие-то перевыборы, допустим, куда-то денется Зеленский, не знаю куда. И как бы так быстро можно переломить вот эту вот конструкцию.
Я про быстро ничего не сказал.
Я понимаю, как
я раз вот лично это вопрос. Хотел быстро, когда пришел в политику, это было в начале 90-х годов, и занялся Украиной, став председателем комитета, впервые созданного в Государственной Думе, впервые созданной Государственной Думе, впервые созданный комитет. Это был 94-й год.
Было
и
понятно,
с тех пор я этой Украиной занимаюсь, и если здесь есть такие люди, которые считают, что надо завтра все проблемы снять, то, ну, я очень сожалею, что они никаких выводов из этого не делают.
Все равно не получится.
Это долгоиграющая история. Не надо было разваливать Советский Союз.
Фигура в Киеве, это какая-то компромиссная фигура, может быть?
Фигуры в Киеве могут быть разные. Тут весь вопрос в том, что мы институционально должны сегодня вернуться к тому, чтобы внимательно влиять на происходящее внутри Украины. Поначалу это будет очень сложно, но у нас есть рычаги для этого.
Есть.
У нас огромное количество политэмигрантов с Украины, которые хотят на самом деле, чтобы как-то они как-то вернуться на достойных условиях. У нас есть возможность влиять на умы на Украине. У нас есть представление о том, что многие люди сегодня подполье и полиподполье на Украине, но на самом деле они ждут. Они ждут нас или ждут, по крайней мере, возможности высказать свое мнение. Сегодня на Украине никакой демократии нет. Почему я говорю о демократии на Украине? Потому что это термин понятный вроде бы на Западе, да? Сегодня Запад, если иметь в виду Европейский Союз, изворачивается всячески, пытаясь доказать, что демократия на Украине есть. Но уже американцы этому не верят, видите?
А у американцев, интересно, у них позиция, вот особенно вот эта перепалка заочная, которая была между Трампом и Зеленским, это же очень хрестоматийная вообще история произошла, потому что Трамп всячески дает понять, что Зеленский его откровенно раздражает, и он его вообще не считает за субъект переговорного процесса, нет?
Ну, еще несколько недель назад настолько категорично мы об этом судить не могли, но теперь это все выплыло на первый план. Ну, действительно, а с чего бы Трампу вообще быть симпатизантом Зеленского? Значит, первый импичмент Трампу провели, попытались провести в Конгрессе в связи с тем, что всплыли детали разговора Трампа с Зеленским, где Зеленский был неудовлетворен, Трамп с ним беседовал, отказывал ему в какой-то поддержке. Это было основанием для того, чтобы требовать вообще снять с должности президента Соединенных Штатов. Ну, как вот с таким бэкграундом рассчитывать на благодарность Зеленскому со стороны Трамп.
Кажется, что Зеленский тогда поплатится вообще за всех тех, кто сделал Трампу нехорошо.
Ну, мне ему его не жалко.
Это правда. Я не знаю людей, которых ему жалко. А слушатель говорит наш, есть ли у... Сейчас не боитесь ли вы, что Зеленский, поняв, что его загнали в угол, начнет пугать всех радиологическим или как оружием, или грязной бомбой?
Ну, он, собственно, это уже и делает, он об этом заговаривает, и в том, что Зеленский пытается обострить ситуацию вот сейчас, ну, если не с помощью бомбы, то с помощью атаков на удаленные цели, нападения там на перекачку Каспийского трубопроводного консорциума, он всячески будет, это понятно, что именно в этот момент угроза такая, опасность есть, я надеюсь, что все у нас в военном ведомстве и не только это хорошо понимают.
Константин Затулин с нами, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, спецпредставитель Думы по вопросам миграции и гражданства. Сейчас информационный выпуск, потом про Абхазию поговорим.
Интервью о самом важном, с самыми опытными. Умные парни.
15.35 в столице, у микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Константин Затулин с нами, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, спецпредставитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства. Абхазию я заявила, а мы же еще одну очень интересную аспект украинского вопроса не обсудили. Это вот эта сделка, предложенная американцами по редкоземельным металлам. И Рубио говорит, что Зеленский соврал насчет своего отказа на предложенную США сделку по минералам.
Но я хочу сказать, что мы, конечно, наблюдаем со стороны на этом этапе за всей вознёй вокруг редкоземельных элементов и сделки по этому поводу, но она очень показательна с точки зрения времен и нравов, конечно. Ну, во-первых, поведение самого Зеленского. Начнем с этого. Человек продается. Продается вместе с Украиной. Об этом он заявил задолго до конкретного предложения уступить ему редкоземельные элементы. Сколько бы их ни было на Украине, он об этом заявил, он сам начал эту тему в свое время. Когда он столкнулся с гомерическими требованиями Дональда Трампа, ну, у Дональда Трампа все гомерическое, как бы он, вот, он перепугался. Что сказал Рубио? Что когда ему предложили подписать некий документ, то он начал юлить и говорить, что он-то не против, но надо провести через Верховную Раду. А когда, так сказать, почувствовал, что в этом вопросе, ну, разворачивается скандал, и что он должен продемонстрировать, какой он вообще думающий о Украине и ее редкоземельных элементах человек, заявил, что он вообще никогда его подписывать не будет. Теперь выясняется еще какая-то деталь, что вообще-то речь шла о том, что он против выступил пункта, по которому споры надо в Лондоне разрешать. А вовсе не по поводу существа этой договоренности.
Сделки, да.
Самое интересное заключается в том, что участники, прежде всего, конечно, американская сторона, публично президент Трамп, они все время заставляют нас гадать, о чем, собственно, речь-то идет. Если говорить вообще, вот я сам вынужден был углубиться в это, потому что я не считаю себя специалистом, я совершенно отъявленный гуманитарий, который по химии всегда получал четверку, даже в школе. Хотя у меня в остальном все пятерки. Я бы специально поинтересовался, существует разница между понятием редкоземельные элементы и редкие металлы. Все время говорит Трамп о редкоземельных элементах. Почему он о них говорит? Да потому что он знает, что фаворитом главным по редкоземельным элементам в мире является Китай. А он борется на перспективу, конкурирует с Китаем. В самой Украине этих редкоземельных элементов кот наплакал на самом деле. Да, там есть редкие металлы, но это нечто другое. И тоже не является Украина в этом отношении впереди планеты всей. Если говорить вообще о полезных ископаемых на Украине, то добрая часть их сегодня уже под контролем России, потому что они как раз в недрах Донбасса. А Донбасс практически, ну вот, перешел в нашу юрисдикцию. Поэтому, собственно говоря, не очень ясно, о чем идет речь, но мне вот очень забавно видеть, как господин Зеленский изображает из себя невинную, непорочную Деву Марию, которая, значит, вот против распродажи недр Украины, хотя сам эту тему в свое время ею размахивал публично везде, обещал продаться тому, кто его купит.
Самый щедрый продавец.
Да. И после всего этого, как дело дошло до дела, то есть продает по-прежнему воздух. Проблема-то заключается в том, что вся эта, если говорить только об этой сделке, продажа воздуха. Я могу предполагать, что, ну, например, в силу того, что добыча вообще редкоземельных элементов и редких металлов, это экологически очень рискованное дело, то очень может быть, что американцам кажется, что они смогут на этой Украине, которая не может слово сказать и голос поднять, они будут их добывать так, как считают нужным, без оглядки на экологию. Вот это может быть мотивом, потому что все это достаточно дорогая вещь, добыча этих редкоземельных, соблюдением всех приличий и условий. Основные технологии по добыче этих редкоземельных элементов в Китае, на самом деле. Я вот вчера встречался с полномочным министром посольства Китая у себя, и как бы мы говорили на эту тему, и много по этому поводу иронизировали, потому что, собственно говоря, непонятно, что кому кто продает и что, на чем кто, на что кто рассчитывает, понимаете? Но весь антураж всего это, всей этой истории, он выглядит, конечно, достаточно отталкивающе. Вот гражданам Украины было бы интересно узнать, своих лидерах побольше, которые сегодня торгуются за какие-то существующие или несуществующие недра Украины. И готовы, ну, с одной стороны, готовы продать, а с другой стороны, хотят больших гарантий, чтобы при этом какие-то их интересы были учтены.
Абхазия. Следственный комитет возбудил дело о разжигании ненависти и вражды к проживающим в Абхазии гражданам России. Кризис там продолжается на протяжении нескольких месяцев, но вроде бы и выборы, но при этом возникл вот этот новый сюжет. Это разжигание ненависти и вражды к проживающим в Абхазии гражданам России. Про что этот сюжет?
Речь идет о гражданах России армянской национальности. На самом деле в Абхазии почти все граждане России, взрослое население, и армяне, и грузины, и русские, но... Если говорить о значимом электорате перед выборами, об этом идет речь, то, конечно, это абхазский и армянский электорат. И, к большому сожалению, я не могу иначе сказать, возникает впечатление, что оппозиция, которая такое, опять же, впечатление проигрывает эти выборы, хотя она, именно она сделала эти выборы неочередными, в результате очередной полуудавшейся попытки свержения власти в прошлом году. На самом деле очередные выборы президентские должны были пройти примерно в эти сроки. Но оппозиции было важно показать, что она все решает, что она диктует, и она пошла в очередной раз, уже в третий раз.
По старой схеме.
В Абхазии это происходит. Очередной президент уходит досрочно. Досрочные выборы. Я встречался с оппозицией Абхазии, оппозицией действующему президенту. Это было в октябре, до событий в ноябре-декабре. И я говорил, увещевал представителей оппозиции, которые мне известны, некоторые дольше, некоторые меньше. Но я им объяснял, что мы в России, конечно, понимаем, что внутриполитическая борьба, ее никто не отменял ни в Абхазии, ни в России, ни в Соединенных Штатах. И что Россия действительно не хотела бы вмешиваться... Вопрос, кому быть президентом Абхазии, кому не быть президентом Абхазии, властью в Абхазии. Но я вас умоляю, говорил я, пожалуйста, не делайте поводом для разборок внутриабхазских договоренности с Россией, потому что это вам дороже встанет. Вы существуете во многом как государство исключительно благодаря поддержке России, благодаря ее признанию, благодаря ее помощи.
А там это не ценят, не хотят...
Они, с одной стороны, бездна слов по поводу того, как они ценят, а с другой стороны, они не послушали, и они сделали поводом для переворота, квазипереворота, попытку ратификации российско-абхазских соглашений. Вот с этого момента, опять же, совершенно ясно, что Россия, конечно... принимает выбор, если это честный выбор абхазского народа, но при этом отношения дальше будут развиваться в зависимости от того, а кто в результате придет. Если в результате выборов в Абхазии придут люди, которые в любой момент готовы играться договоренностями с Россией, которые зашли очень далеко дальше, чем следует, и не ценят, вообще говоря, ставят на гран риска саму абхазскую государственность. Что такое породить внутри Абхазии конфликт между армянской частью и абхазской частью населения? Это значит просто вновь пережить проблемы, которые однажды уже переживали. Но никто же не даст сегодня, скажем, совершиться этому, и Россия прежде всего не даст совершиться тому, что граждане России, хочу сказать, все равно армянской или абхазской национальности начнут там сталкиваться между собой, не дай бог стрелять и так далее.
Поэтому Следственный комитет возбуждает дело, это еще и политический сигнал.
Конечно, это не единственный политический сигнал. Все то, что происходит вот накануне выборов, а выборы, напомню, второй тур 1 марта, в этот тур вышел вице-президент Бадра Гумба, который, очевидно, пользуется авторитетом и уважением в России. Именно он это доказал, ну, во-первых, тем, что был целый ряд жестов, восстановление авиационного сообщения, он этим самолетом прилетел, решение вопросов финансирования, которые были задержаны именно потому, что в Абхазии не выполняли свои обязательства. И, с другой стороны, бывший министр экономики предыдущей администрации, администрации президента Хаджима Адгур Ардзинба. Адгур Ардзинба, к его, наверное, разочарованию, вошел во второй тур с 10 минус процентами в пользу Гудбы. Тот 46, это 36. И вот сегодня, чувствуя, что, наверное, это он второй раз участвует в выборах, в качестве кандидата в президенты, проиграл когда-то Бжани, и вот теперь, видимо, проигрывает Гумби. Я не хочу ни призывать ни за что, ни за одного, ни за другого, но так объективно складывается ситуация. Вот она так выглядит сегодня по итогам первого тура. И вот в этот момент нервы начинают изменять. Если не ему, то его сторонникам. Угу. Вчера захватили филармонию, например, для того, чтобы оттуда, значит, вот демонстрировать себя. Ну, слава богу, филармония — это не парламент, но это все равно общественное здание, и, собственно говоря, это лишний шаг напряженности. Какие-то попытки наездов на армянское население, засылки каких-то отрядов туда для того, чтобы пригрозить, что вы тут должны выбор, знать, да, свое место. Хоть вы граждане Абхазии, но вы знаете, что мы тут решаем, кому быть, кому не быть. На самом деле Бадыр Агунба такой же абхаз, как и Отгурабдзинба, но один считает себя солью земли, а другой, так сказать, другого подозревает в том, что он как бы готов сотрудничать с армянами, готов сотрудничать с Россией и так далее. Для нас это плюс, когда дело касается кандидата Бадыр Агунбы. А для оголтелых сторонников, особенно из числа не нюхавшей порох молодежи вокруг Отгурабдзинба, это повод для раздражения. Раздражение – это очень плохой советчик на выборах.
Но, по сути, Москва выступает здесь в роли, наверное, рефери. И, может быть, речь идет о какой-то более жесткой позиции Москвы, потому что странная ситуация. Мы, наверное, в какой-то степени опасаемся более жесткую политику там, в отношении, значит, Абхазии проводить с целью там, усмирения вот этого политического процесса, потому что, ну, обидятся, ну, там еще что-то. А с другой стороны, когда мягко начинают манкировать и манипулировать даже, я бы сказала, как раз взаимоотношениями с Российской Федерацией.
Ну, вот смотрите, прежде всего хочу сказать, что, конечно, Абхазия пережила очень тяжелый конфликт, и мы, и я вот лично, исходя из своего чувства справедливости, поддерживал всегда идею свободы и независимости Абхазии, потеряла людей в ходе этого конфликта, выстояла в ходе этого конфликта. Были с нашей стороны в 90-е годы, во времена Ельцина, свои ошибки во взаимоотношениях с Абхазией. Кому-то, может быть, казалось, что это детские шалости, но это на самом деле не было не так. Это была тяга народа к самоопределению. Дальше, значит, уже в новые времена Россия развернулась в сторону Абхазии, поддержала, дала возможность получить гражданство российское всему населению Абхазии. Это было еще до признания. И сегодня гражданин Абхазии с паспортом гражданина Российской Федерации, приезжая в Россию, имеет те же права, что и мы с вами. Он может заниматься бизнесом, он может учиться, он может покупать недвижимость, арендовать землю и так далее. Казалось бы, ну, а добра добра не ищут. Но когда гражданин России без абхазского паспорта приезжает в Абхазию не просто как турист, который здесь оставит деньги, чему все рады, значит, купит мандарин или еще что-то, ему говорят: ты иностранец, ты не можешь здесь купить квартиру, ты не можешь здесь значит, получить в свое пользование землю, арендовать ее. Никто абхазскую землю не собирается черпаками вычерпывать из Абхазии и вывозить в Россию.
Так они сами себя в этом убедили? Или для них
они себя убедили, и есть некая родовая травма в абхазской государственности, потому что в свое время одним из поводов конфликта между абхазами и грузинами было то, что абхазы начали ощущать себя не хозяевами на своей земле. То есть физически просто половина населения Абхазии в советского периода это были лица грузинской национальности. Они массово туда были переселены. Сейчас вот те, кто поддерживают кандидата Арзум, да и он сам высказывается время от времени на этот счет, очень боятся, что если вот зеркальным образом распространить на граждан России те же права, которые на граждан Абхазии распространяются в России, то тогда 140 миллионов граждан России все завтра же переедут со своими пожитками и будут жить на пятачке Абхазии. Это фобия, но она действует на часть населения. И при этом объяснить, как вы можете сами справиться с собственными проблемами, они не могут.
Они говорят: давайте только деньги.
50% той самой молодежи, которая сейчас так топит, часть ее так топит на этих на эмоциональном фоне заразма, она безработная. 50% абхазской молодежи. Где она находит работу? В России, если находит. А на самой Абхазии работа сезонная. Вы, ну, в конце концов, мы же обязаны об этом думать. Мы поручились за Абхазию. Мы и покровительствуем, и при этом мы видим, что мы не можем справиться вот с этими клановыми и прочими проблемами, на этом фоне недружественные нам власти Грузии, при Саакашвили и так далее, сумели привлечь иностранные инвестиции, из Аджарии сделали курортный рай на деньги Казахстана, на деньги Турции, они их привлекли. Когда мы захотели инвестировать в Абхазию, они говорят, нет, вы нас, не дай бог, скупите. Послушайте, для того, чтобы скупить кого-либо, этот кто-то должен продать. Они сами себе не верят, что они не продадут.
Но невозможно застревать в логике 95-го года, там, условно, какого-нибудь. Ну, это
понятно нам с вами, а когда дело доходит до вот таких испаний, как выборы, начинают в этом плане фальшивить, начинают говорить, это кандидат, который вот, которого поддерживают, там, скажем, инородцы. Вот они его поддерживают, значит, он же сам по себе подозрительный. Чем подозрительный Гутба? За него, скажем, это очевидно проголосовало большинство армянского населения Абхазии. А что вы хотели, если вы до этого уже начали разыгрывать антиармянские настроения? Если вы оскорбляли тех героев Абхазии, армянской национальности, которые вместе с вами воевали во время конфликта Абхазов, Галуст Тарпезанян, например, герой Абхазии, потерявший ногу. Вот сторонники нынешней оппозиции некоторое время назад просто изощрялись в оскорблениях по его поводу. Как должно другое армянское население на это реагировать?
Ну, видимо, здесь просто молодое государство всегда проходит через там, какое-то количество политических кризисов. Видимо, про это. Другое дело, что в Москве, вообще в России нету политических умов государственных, которые действительно могут каким-то образом повлиять на то, что происходит в Абхазии.
Ну, я очень рассчитываю, что какой-то вывод из этих выборов сделают. Ну, дальше как бы вот наблюдать, быть сторонними наблюдателями, когда в третий раз, подчеркиваю, за 10 лет свергают очередного президента, сначала Анквабе свергли сторонники Хаджинба. Пришел к власти Хаджинба, затем Хаджинбу свергли сторонники Анквабе и Бжани. Затем Бжанию свергли вновь сторонники Хаджинбы и Ардзинбы и так далее. Ну, вот эта вот борьба нанайских мальчиков, она, конечно, не приносит ничего хорошего ни экономике, ни людям.
А мне сейчас, Константин Федорович, пришла как раз мысль в голову, что, по сути, на Абхазии, на примере Абхазии мы видим те проблемы, которые у нас складываются и в Центральной Азии. В республиках Центральной Азии независимые государства, которые всячески имеют поддержку от Российской Федерации, определенного рода преференции, какие-то льготы, плюс возможность зарабатывать внутри России, но при этом пророссийскости от них никакой нету. Вот в чем дело. И националисты в каких-то из этих республиках, наоборот, используют как раз российский вопрос в качестве какого-то драйвера своей политической мысли.
Здесь есть все же определенная разница между государствами, о которых вы говорите, которые являются признанными членами ООН, стали бывшими союзными республиками, и которые, в принципе, создают свое государство, да, не без проблем, и ищут поддержки не только в России, это надо отметить, и в Китае ищут, и даже на Западе они ее ищут, тоже пытаются найти, просто потому, что им не хватает этой поддержки и внутренних ресурсов. И другое дело, Абхазия, которая, вопреки очень многим, оказалась признанной со стороны России, Россия за нее поручилась, как и за Южную Осетию. Россия, в отличие от там, государств Центральной Азии, ведь мы не дотируем так безвозмездно какие-либо государства Центральной Азии. Мы развиваем с ними отношения в рамках Евразийского экономического союза, пытаемся их склеить, это пространство. Я считаю, что мы поступаем правильно, потому что если мы думаем о своей сфере влияния, мы должны, во-первых, ее создавать, во-вторых, понимать, что требуются с нашей стороны какие-то шаги, какой-то интерес должен быть создан, и интерес этот существует. Существует интерес в том, чтобы мы вкладывали в Среднюю Азию, существует интерес в том, чтобы мы открыли свой рынок труда для того, чтобы избыточные вот эти трудовые ресурсы могли трудиться. У нас тоже есть свой интерес, потому что у нас не хватает рабочих рук. Тут много очень проблем, которые все время обсуждаются, но очень часто обсуждаются в популистском плане, потому что люди, которых обсуждают, не отвечают ни за результаты экономического развития, не хотят вообще об этом задумываться. Их главным образом тревожит то, что вот приехали инородцы и так далее. Эти инородцы 30 лет назад были нашими согражданами. Мы или тогда понимаем, что Россия многонациональная страна, и даже без таджиков, киргизов и узбеков у нас хватает здесь 20% мусульманского населения, масса народностей, при том, что большинство здесь русские. Конечно, это понятно, и государствообразующий русский народ. Но государствообразующий русский народ, его главная национальная идея – это развитие существования российского государства.
Ну, даже, к сожалению, внутри, видите, российского государства, хотя Россия, много раз мы с вами на эту тему говорили, показывает, как раз демонстрирует всему миру на своем примере, как можно мирно сосуществовать разным этносам, народностям, там,
но мирное религиям. Сосуществование России означает, что мы здесь, находясь в Москве и в России, должны внимательно следить за тем, чтобы не было никаких перекосов. Конечно. Ни в одну, ни в другую сторону. Когда какой-нибудь муфтий, что было предметом обсуждения, в управлении мусульман вешает на стене картину, где, значит, воспеваются победители накалки, которые пировали на телах...
На телах убитых.
Да, на телах еще живых в тот момент, пленных, князьях и, кстати, ханах половских тоже, половецких. В этот момент, конечно, ничего хорошего мы по его поводу сказать не должны. Но это не значит, что мы должны на этом основании раздувать темы «хватит кормить Кавказ» или еще что-то в этом роде.
Это...
Не хотите кормить Кавказ, значит, придется от него отказаться.
Нет, а это как раз тоже очень странная история, что вот есть проблема, даже вот вы муфтию приводите в пример. Но при этом, когда речь идет о том, что как бы в Российской Федерации возмущаются, сразу же возникает какая-то страна, которая говорит, хватит кормить Кавказ, и ситуация уходит, потому что русских обвинили в шовинизме, и в итоге картина как висела, так и висит.
Нет, она не висит.
А, уже сняли. Не висит, уже нет, сняли нет, картину. Но в итоге, как бы, откуда в принципе это появляется? Или, может быть, действительно, как вы говорите, нельзя расслабляться?
Это будет появляться постоянно. Это все время будет воспроизводиться, и с этим надо уметь жить и это врачевать. Вот о чем я говорю. И если вы сегодня, вместо того, чтобы законным образом налаживать дела с миграцией, пресекать нелегальную миграцию, решать эти проблемы. Вот президент нам показывает пример. Вот сколько громов и молний по поводу нелегальной миграции. Вот я уверен, что у большинства ваших радиослушателей возникает впечатление, что нелегальные мигранты – это вот такие злоумышленники, которые тайно проникли на территорию России, здесь каким-то образом осели и все прочее. На самом деле, кто они такие? Это те же самые обычные трудовые мигранты, как правило, которые приехали вполне законно, никто на незаконных основаниях нашу границу не пересекает. Это был бы упрек нашей погранслужбе. Я этого не хотел бы допускать, как сын пограничника, понимаете? Погранслужба отслеживает все как положено, МВД тоже. Они приехали, но они просрочили сроки пребывания и превратились в этом плане в незаконно пребывающих. Значит, мы приняли целый ряд законов в прошлом году. Ну вот, я лично автор закона о создании реестра контролируемых лиц, режима высылки нелегальных мигрантов и так далее. Этот законопроект должен был вступить в силу уже, но дело в том, что президент Российской Федерации, столкнувшись с количеством этих нелегальных мигрантов, 30 декабря издал свой указ, по которому дал им срок до 1 апреля узаконить свое пребывание. Вот это один подход, гуманитарный и правильный. Давайте, если вы... Ничего плохого не совершили. Если вы можете на самом деле подтвердить свою существование, ну, пускай не будем заниматься депортацией. Это, кстати говоря, дорогая затея депортация. 700 тысяч депортируют. Вот Трамп объявил, что он избавится от нелегальных мигрантов. Да. Сколько нелегальных мигрантов официально в США? 11 миллионов. Сколько он отправил за это время? 5 тысяч человек. Как вы думаете, такими темпами сколько он от них будет избавляться?
Несколько сроков.
Ну, вот видите. Которым... А вот для нас... Их 11 миллионов американских, это наши 700 тысяч наших нелегальных, по оценке МВД.
Но, то есть, здесь вопрос... Ну, это тогда нужно будет обсудить уже, когда сроки вот эти вот закончатся, и можно будет собрать статистику, какое количество легализовалось.
Ну, конечно, какие-то легализуются, все не легализуются. Надо, конечно, требовать наводить порядок, но надо прежде всего выстроить эту миграционную политику правильно. Она у нас, к сожалению, выстроена... Совершенно неправильно. На мой взгляд, это тема другого разговора, более серьезного.
Еще обсудим. Константин Затулин был с нами, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, спецпредставитель по вопросам миграции и гражданства. Константин Федорович, спасибо, ждем снова. Спасибо. Далее информационный выпуск. Я с вами прощаюсь до понедельника. Всем хороших выходных.